В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И очередная программа вновь посвящена Крымскому ханству и его взаимоотношениям с Украиной. И у нас в гостях, как это уже традиционно для этой тематики, Алекса Гайворонский, крымский телеведущий, историк и писатель. Алекса, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Мы уже говорили в наших прошлых программах, что вокруг Крыма в определенный период сложилась очень выгодная стратегическая ситуация, при которой Крымское ханство было военной силой грозной для соседей, а в это время ему самому никто всерьез угрожать не мог. Какие меры предпринимали крымские ханы для того, чтобы закрепить и сохранить это свое преимущество? Пробовали ли соседи изменить баланс сил в свою пользу? И как долго продлилась такая ситуация, при которой Крым оставался практически неуязвимым?
Действительно, с первой четверти XVI века, ну, после того, как окончательно исчезла ордынская угроза, Крым на протяжении некоторого времени чувствовал себя совершенно безопасно. Этот дух эпохи проявился даже в планировке новой столицы, ведь основанный в 1530-х годах Бахчисарай строился в стратегически весьма уязвимом месте и строился совершенно без оглядки на соображения безопасности. Основатель Бахчисарая, Сахиб Первый Герай, похоже, просто не представлял, что кто-то, даже в дальней перспективе, может всерьез угрожать его державе. И хотя во второй половине XVI и в первой половине XVII веков Крым стал мишенью для регулярных морских рейдов украинских казаков, масштабы этих рейдов были незначительны и для существования самого крымского государства угрозы не представляли. Однако в первое десятилетие XVII века эти походы участились и усилились, а вдобавок к украинским казакам добавились еще и донские. Если запорожцы преимущественно атаковали поселения западного и юго-западного берега полуострова, ну, нападая на Гизлев и реже на Инкерман, то донские громили восточный Крым, десантируясь то со стороны Азовского моря, то со стороны Черного, высаживаясь в глухих уголках Судакского побережья. Однако даже и это еще не вселяло в ханов опасений стратегического характера. Потому что ханы отлично понимали внутреннюю логику коротких разрушительных вылазок. Ведь они и сами активно пользовались точно таким же инструментом своей внешней политики и, соответственно, знали, что мелкие набеги, они являются действенным рычагом давления на соседа, но угрозы самому существованию этого соседа они не несут. Но вот в 1637 году произошло событие, которое во многом стало поворотным, что ли, в истории взаимоотношений Крыма с ближайшими к нему странами. В этом году донские казаки захватили османскую крепость Азов в устье Дона, или, как ее называли в Крыму, Азак. И вот этот захват Азака стал проблемой даже не столько для Турции, сколько для Крыма. Ну, потому что для Турции Азак был крайним севером империи, экзотически дальним углом, удаленнейшим стратегическим форпостом, не более того. А вот для Крыма Азак имел огромное практическое значение, потому что это был центр сообщения и контроля за многочисленными подчиненными Крыму степняками, которые обитали между Доном, Каспием и Кубанью. Например, это была Малая Ногайская Орда на Северном Кавказе. Эти степняки мало контактировали напрямую с Стамбулом, а вот их контакты с Крымом в значительной мере шли именно через Азак. Ну и кроме того, Азак и орды, проживающие вокруг него, это считалось первая линия крымской обороны, на тот случай, если вдруг русским вздумалось бы наступать на полуостров из Астрахани. Ну, словом, падение Азака фактически отсекло от крымской державы ее северокавказских вассалов и лишило ее надежного, так сказать, щита, на который Крым весьма рассчитывал. В этой истории новым и самым опасным для Крыма явлением было то, что акция донцов в Азаке – это ведь был не просто краткий грабительский набег, а настоящая война за территорию. Более того, заняв крепость, казаки объявили встревоженным крымцам, что следом за Азаком возьмут и Темрюк, и Керчь, а потом и Кефе. И вот в Крыму это известие вызвало чуть ли не панику. Вплоть до того, что разного рода прорицатели стали распространять страшное пророчество о том, что, мол, русские придут и захватят Крым, выселят оттуда всех татар и заселят полуостров калмыками. Ну вот, одним словом, можно видеть, что реальная угроза наступления чужестранцев застала страну, Крым, которая уже 100 лет, как была уверена, в полной собственной безопасности, врасплох. Причем справиться с засевшими в Азаке донцами крымцы самостоятельно не могли, потому что, как они и сами с горечью признавались, крепости они брать не умели. И поэтому, чтобы изгнать казаков из крепости, потребовалось 5 лет и огромное османское войско. Когда казаки, наконец, покинули Азов, то от крепости, по сути, ничего не осталось. Она была снесена османским артиллерийским огнем и взрывами мин в подземных подкопах под стены. Московский царь в дипломатической переписке с Крымом и с Турцией клялся, что не имеет никакого отношения к действиям казаков, и что пусть султан, если сможет, хоть перебьет их в Азове всех до единого. Ведь Москва тоже испугалась, что вот такая самодеятельность ее подданных навлечет на нее настоящую большую войну с Турцией. И, судя по всему, хан с султаном верили царю, потому что и сами наблюдали, что военные сообщества на дальних пограничьях везде, не только на Дону, начинали действовать все более самостоятельно. И эти сообщества становилось, ну, все труднее заставить подчиняться центральной власти. Вот Турция, к примеру, имела очень схожую проблему с Буджакской ордой. Да и в Крыму тоже сформировалась целая, так сказать, партия войны, которая обращала мало внимания на ханские запреты и регулярно громила Украину или Московию, вне зависимости от того, отвечал это интересам внешней политики Бахчисарая или нет. Итак, проблема с Азаком была решена. Но на смену ей тотчас встала другая, новая проблема для Крыма. Дело в том, что в Речи Посполитой, в украинских владениях которой к середине 17 века крымские и буджакские нападения из-за их частоты и разрушительной силы превратились уже в настоящее национальное бедствие, начали искать пути решения этой проблемы. И варшавские стратеги, взвесив ситуацию, все чаще приходили к выводу, что если Турция является крайне опасным противником, то победа над Крымом, ну, хотя, конечно, и требует серьезных усилий, однако, собственно говоря, вовсе не выглядит чем-то фантастически недостижимым. Причем польские планы не предусматривали чего-нибудь вроде выселения крымских татар и замены их на полуострове калмыками. Предполагалось, что разгромленные татары станут вассалами Речи Посполитой, и король даже будет платить им, как украинским казакам, жалование, чтобы те охраняли внешние границы королевства, но не смели грабить Украину. Подобная мысль о наступлении на Крым звучала в Польше уже не в первый раз. Однако прежде это еще никогда не влекло за собой каких-либо реальных последствий. Ну, разговоры оставались разговорами, и бояться Крыма в итоге было нечего. Однако на сей раз, в 1640-е годы, появился важный новый нюанс. А именно, произошло потепление отношений между Польшей и Московией. И между двумя странами начались первые, пока еще чисто теоретические, обсуждения планов наступления на Крым, совместного наступления. А надо сказать, что до сих пор Крым успешно справлялся с каждым из своих северных соседей по отдельности. Но вот в случае, если бы они выдвинулись на юг сообща и одновременно, шансы Крыма выстоять против такой объединенной атаки начинали выглядеть довольно, так сказать, призрачными. И эта ситуация стало мощным сигналом тревоги. Ханам следовало немедленно что-то предпринимать, чтобы не дать состояться этому польско-русскому союзу, потому что такой союз стал бы смертельно опасен для Крымского ханства.
Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
В эфире вновь «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко на самом крымском в мире радио «Крым Реалий». Скажу нашим слушателям, если вы что-то пропустили, выпуски «Крымских историй» вы всегда можете слушать на сайте, на нашем канале YouTube, а посвященные Крымскому ханству еще и читать в расшифровках на сайте «Крым Реалий». Второй вопрос. Алекса в истории украинской национальной революции середины 17 века занимает важное место союз хана Ислама Герая III и Богдана Хмельницкого, заключенный в 1648 году, ну, как и многочисленные последующие альянсы крымских ханов с украинскими гетманами. Известно, что благодаря союзам с Крымом казаки получили существенную подмогу в виде ханской конницы и что это подкрепление не раз обеспечивало им военное превосходство над противником на полях сражений. Хорошо, но каков был интерес Крыма в этом союзе? Чем объяснялась готовность крымских ханов вступать в такие альянсы? И как на крымско-украинские отношения реагировали в Стамбуле?
Знаете, это настолько большая и важная для Украины тема, что я думаю, ей следует, пожалуй, даже посвятить целую передачу специальную, а может быть даже и несколько передач. И вот именно в связи со значимостью этой темы я хотел бы в своем ответе поразмышлять о крымско-казацком партнерстве, может, даже не столько фактологическом, сколько в концептуальном ключе. Потому что по этой теме уже накоплена такая критическая масса материала, что не менее важно, чем сама фактология, становится уже сам подход к ней. А этот подход может быть разным. Хорошо известно, что историю крымско-казацких союзов многие десятилетия уже разрабатывают целые институты, и освещена она по сравнению с другими аспектами украинской истории достаточно полно. Но помимо чисто научного значения, эта тема ведь имеет еще и мощное идеологическое значение. И это неизбежно, потому что именно в истории этого партнерства общество ищет ответ на важный вопрос об исторических взаимоотношениях украинцев с нашими соседями и согражданами, крымскими татарами, с которыми мы в 20 веке оказались в едином государстве. В свою очередь неизбежно и то, что любая историческая тема, имеющая вот такое остро актуальное значение, может, в зависимости от господствующей в данный момент идеологии, интерпретироваться по-разному, особенно в научно-популярном изложении. К примеру, большинство из нас, конечно, помнит ту, назовем ее так, имперскую, школьную концепцию о татарах, как народе-паразите, чьи цели заключались исключительно в грабеже русских и украинских территорий под любым предлогом, и который отличался просто-таки врожденной склонностью к предательству, что и доказывалось на многочисленных примерах и событий освободительной войны 17 века. Понятно, какая идеология породила этот взгляд и каким интересом она служила. Но в конце концов, тогдашним идеологам требовалось же как-то оправдать сталинскую депортацию. Потому особый упор на склонности татар к предательству делался вовсе не случайно. А когда эта идеология отошла в прошлое, был сформирован более трезвый взгляд на взаимоотношения двух соседних народов. Было признано, что хотя стороны имели далеко не одинаковые интересы, но все же объективные условия порою складывались так, что эти интересы частично совпадали, и это обуславливало взаимодействие партнеров. Отмечу, что в этой парадигме нету места таким эмоционально-страстным понятием, как верность до гроба или там подлое предательство, но зато есть совершенно справедливый вывод о том, что каждая сторона максимально следовала собственным интересам, в том числе и вопреки интересам партнера. что, однако, не мешало сторонам возобновлять сотрудничество, когда эти интересы снова совпадали. Ну и можно добавить еще, что в самые последние годы приходится наблюдать зарождение нового модного тренда, порожденного уже современной конъюнктурой, а именно поток таких, знаете, популярных интерпретаций, в которых исторический опыт крымско-украинских взаимоотношений пытаются, так сказать, густо посыпать сахарной пудрой, стыдливо замалчивая острые вопросы этих взаимоотношений. Ну, я считаю, что новомодное поливание истории сиропом не менее вредно, чем былое имперское поливание дегтем, потому что итоговый продукт и в том, и в другом случае получается лживым, и целям поиска реальных исторических обоснований единству и взаимодействию народов современной Украины такой продукт служить не может. Я все это излагаю к тому, чтобы показать, что разброс мнений по вопросу весьма широк. Я перечислил 3 распространенных подхода лишь в украинском дискурсе. А ведь существуют еще и польские интерпретации, и российские, и другие. А вот какой интерпретации до сих пор еще не звучало, хотя она непременно должна бы прозвучать, так это интерпретации событий с точки зрения Крыма. То есть попытка воссоздать видение той ситуации глазами крымских ханов. Тем более, что даже доступны уже опубликованные документы, если читать их с пониманием общих тенденций внешней и внутренней политики Крымского ханства, вполне позволяют, ну, в значительной мере воссоздать такое видение и уяснить и пояснить мотивы, которые двигали правителями Крыма. Ведь для чего Крым был нужен казакам, это давно уже разъяснено. Вот вы и сами уже в самом вопросе пояснили это. Да, действительно, благодаря союзу с Крымом казаки получили в свое распоряжение род войск, конницу, которым не располагали сами, и который теперь позволял им получать значительный перевес на полях сражений. Ну, еще к перечню их мотивов можно добавить и то, что любой международный союз, союз с Крымом в том числе, это ведь акт суверенной дипломатической деятельности, то есть атрибут государственности. А именно государственность на определенном этапе и стала целью восставших казаков. То есть с украинской мотивацией все более или менее понятно. А вот почему в эти события ввязался Крым? Разумеется, не ради простой наживы в виде тех тысяч невольников, которые зачастую становились платой крымским татарам за их участие в украинском восстании. Ну, потому что таких невольников Крым в землях Украины мог собирать и успешно собирал, и без всяких союзов, без всяких обязательств со своей стороны. И, разумеется, не ради горячих симпатий, дружбы и любви к казакам, потому что в таком случае ни о каких невольниках вообще не могло бы идти речи. Крым вмешался в казацкий бунт исключительно потому, что имел четко определенные собственные интересы в регионе. И главным интересом Крыма, вот на момент заключения союза Ислама III Герая с Богданом Хмельницким, было предотвратить возможный антикрымский союз Польши и Москвы. А поддержка ханам казацкого восстания, как раз очень вовремя вспыхнувшего, позволяла крепко связать королю руки и надолго заставить его забыть о любых наступательных проектах в сторону Крыма. Современному любителю художественной исторической литературы, не специалисту, возможно, будет легко поверить, что командир казацкого войска может просто так заявиться при ханском дворе и по-соседски, по дружбе, ну, хотя бы даже из-за вознаграждения, попросить хана дать ему войск для какого-нибудь благородного дела. Ну, в художественных фильмах такое действительно возможно. Но для четко структурированного, глубоко иерархичного феодального общества 17 века такая ситуация совершенно немыслима. Аристократ не имеет права не то, что просить чего-либо у чужого монарха, он вообще не имеет права обращаться к нему через голову своего собственного правителя, даже если враждует с ним. Аристократ имеет право войти в прямое общение с иностранным правителем в единственном случае, если он признает этого монарха своим новым повелителем. И этот основополагающий принцип феодальных отношений эпохи знали и Ислам III Герай, и Богдан Хмельницкий. Потому как бы мы смысл патриотизма или современности не интерпретировали поездку послов Хмельницкого ко двору Ислама Герая в 1648 году, с крымской стороны была возможна одна единственная интерпретация этого, а именно – гетман со всей подвластной ему территорией переходит в вассальную зависимость от короля к хану и признает себя крымским ханским подданным. Ну, потому что других форматов, в которых хан мог бы снизойти до прямого контакта с иностранными аристократами, а тем более до посылки им на помощь своих войск, просто не было. То есть в наших глазах и в наших книгах это может представать как равноправный братский союз, но в глазах Ислама Третьего Герая, уверяю, это было ничем иным, как переход гетманской Украины под власть Крыма. Тем более, что Крым ведь считал, что имеет, так сказать, исторические права на украинские земли. Ну, на том основании, что над этими землями когда-то господствовала Золотая Орда, а Крым считал себя ее правопреемником. Ну, таким образом, оказав поддержку мятежным казакам, Крым упредил возможное польско-московское наступление, ну, тем, что сам, не дожидаясь атаки, первым отхватил от польского королевства его украинские приднепровские владения. И теперь в роли обороняющегося оказался уже не Крым, а сама Польша, ну, чему очень поспособствовали и боевые успехи казаков, усиленных крымской конницей. Не меньшую роль этот смелый акт хана был призван сыграть и в отношениях со Стамбулом. Ведь 1640-е – это первая мирная декада в Крыму после нескольких десятилетий тяжелой и жестокой внутренней борьбы, вызванной, в том числе, попытками крымских ханов остановить урезание их исконных полномочий Стамбулом. Победа в этом споре осталась за Османской империей. Династия Гераев вышла из этого периода куда менее самостоятельной, чем прежде, и теперь султан уже непосредственно распоряжался, кто сядет на крымский престол. И вот на фоне такого закабаления заиметь вдруг на северных границах ханства собственную вассальную державу означало для Гераев колоссальный рост авторитета, да чуть ли не возвращение славной эпохи Менгли-Герая, когда Крым тоже считал себя повелителем обширнейших волжских ханств. Вот это была одна из причин, по которой Стамбул отнесся к заключению Крымско-Казацкого союза без особого восторга. Ну а что было дальше, все мы хорошо знаем из учебников истории. Украина не стала владением Крыма, какие бы надежды на этот счет не питал Ислам III Герай. Потому что Богдан Хмельницкий вел тонкую дипломатическую игру, играя на противоречиях партнеров, в том числе и Крыма, и Стамбула, чтобы не позволить в итоге ни одному из этих партнеров поставить Украину в реальную зависимость от себя. В итоге гетману удалось и обеспечить себе военную помощь хана, но при этом не ввергнуть Украину в зависимость от Крыма. И это была, безусловно, дипломатическая победа Хмельницкого. А реконструкция крымского взгляда на события украинского восстания, я считаю, совершенно необходима. Я занимаюсь этой темой и когда-нибудь, надеюсь, смогу представить аудитории более или менее полную картину того, как со своей перспективы на эти события смотрел Крым. Ну, сразу могу сказать, что эта перспектива сильно отличалась от украинской. И она, ну, как и любая другая, впрочем, тоже отражала, конечно, лишь некую часть объективной реальности. Но ведь истина как раз и лежит на пересечении множества субъективных восприятий. И чем больше таких субъективных восприятий событий со стороны их современников будет задействовано в анализе событий, то, пожалуй, тем полнее и достовернее получится наше представление о том, что все-таки в действительности происходило в те годы.
Это радио «Крым Реалии», программа «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, скоро продолжим.
В эфире радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире самого крымского в мире радио «Крым Реалии» программа «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко и нашим сегодняшним гостем Алексеем Гайворонским. Алекса, на протяжении всего цикла наших бесед мы уделяли особое внимание отношениям Крыма с его ближайшими соседями в Европе, Речью Посполитой и Московским царством. Конечно, были далеко не единственные партнеры Крыма. 17 век оставил в европейских архивах немало документов, свидетельствующих об активном дипломатическом обмене между Крымом и западноевропейскими странами, ну, например, Швецией и Данией. Причем речь идет не о единичных контактах, а о длительном взаимодействии на протяжении многих десятилетий. Не могу не поинтересоваться, а какие общие темы для обсуждения могли иметься у крымских ханов и правителей этих отдаленных от Крыма стран?
Сразу отвечу. Это были темы совместной борьбы с Московией. И эти темы оставались неизменными как в 17 веке, на котором мы сейчас беседуем, так и столетием раньше. Ведь первые контакты Крыма со Швецией были установлены еще в 1550-е годы. И тогда ханы тоже предлагали шведским королям сообща бороться против Москвы. Ну вот и теперь, в середине 17 столетия, ханы снова подняли тот же самый вопрос перед шведским двором. Ну, что касалось двора датского, то и к нему крымская дипломатия обращалась с тем же самым предложением. Но, впрочем, отношения Крыма с Данией были менее активными, чем со Швецией. И в этой стране ханская дипломатия действовала даже не столько в собственных интересах ханства, сколько в качестве группы поддержки Польши, своего союзника на тот момент, которая очень нуждалась в союзе с датчанами, потому что назревал конфликт Польши со Швецией. Однако ни шведский, ни датский двор предложений Крыма не приняли и с Москвой воевать не стали. Более того, Швеция посоветовала хану, чтобы тот вместо поиска союзников против Москвы лучше бы возродил союз с украинскими казаками. Дело в том, что на арене украинских событий к тому времени произошли серьезные перемены. Благодаря крымской помощи украинские казаки добились огромных успехов и, по сути, вывели немалую часть Украины из-под власти польского королевства. Играя, как я уже пояснял, на противоречиях партнеров, Богдан Хмельницкий сменил нескольких покровителей, не давая ни одному из них окончательного преимущества. Он признавал своим покровителем то крымского хана, то османского султана, то снова выражал лояльность польскому королю. А закончилось, как известно, все это тем, что гетманское протогосударство в 1654 году перешло под верховенство московского царя. И этот союз, в отличие от эфемерных союзов гетмана с ханом и султаном, стал долгосрочным. И это был сдвиг, вот без преувеличения, тектонического масштаба. В прежних передачах у нас уже шла речь об основном принципе крымской внешней политики 16 и 17 веков, о так называемом законе Селима, согласно которому главной внешнеполитической задачей Крыма было не допустить усиления любого из двух его северных соседей, то есть Польши и Московии. Не допустить их усиления настолько, чтобы этот сосед смог превратиться в угрозу для крымского ханства. А еще страшнее для Крыма было бы, если бы эти соседи объединились против него. И в первую очередь для того, чтобы пресечь саму возможность такого объединения, Крым и помог казацкому восстанию против польского короля. Но сейчас уже трудно судить, насколько оправданными были эти опасения Ислама III Герая перед польско-московским союзом. И насколько такой союз вообще был возможен? Скорее всего, с самого начала он был нереален. Ведь о таком сотрудничестве против Крыма польские и русские дипломаты переговаривались и потом, в последующие десятилетия. Но абсолютно безрезультатно. Уж слишком глубоки были противоречия между Варшавой и Москвой. Однако хан, как видим, решил действовать на опережение и поначалу имел блистательный успех. Речи Посполитой пришлось забыть о каких-либо грозных планах в отношении Крыма, потому что развернулась война с казаками внутри ее собственных границ. А вот дальнейшие события уже вышли из-под контроля хана. Потому что какие бы планы ни строил Ислам III Герая насчет своего будущего верховенства над гетманской Украиной, украинцы не пожелали стать крымскими вассалами, а вместо этого перешли под власть Москвы. И тем самым невероятно усилили ее. И вот таким образом, вот этот тонкий баланс между северными соседями, баланс сил, который поколения крымских ханов старательно выстраивали и виртуозно поддерживали методом контролируемого хаоса, этот баланс сильно пошатнулся в сторону Московии. А когда в спину Речи Посполитой в 1655-м с севера ударила еще и Швеция, и в Польше началось то, что в польской истории называется «потоп», то этот баланс сил окончательно рухнул. В итоге преемник умершего в 1654 году Ислама III Герая, Мехмед IV Герай, придя к власти, столкнулся с катастрофической внешнеполитической ситуацией, с какой не сталкивался ни один его предшественник, потому что теперь с Крымом северного направления граничили не две, примерно равные по силам славянские державы, как прежде, а усилившаяся, разросшаяся за счет гетьманщины Московия и тонущая в волнах потопа, отбивающаяся на два фронта Польша. А окончательная гибель Польши стала бы для Крыма катастрофой, потому что тогда произошло бы самое худшее, а именно, на севере остался бы лишь один сверхмощный противник, который, разделавшись с соседом, затем немедленно развернулся бы и против Крыма. И потому теперь, согласно закону Селима, Польше надо было помогать, и помогать срочно. Вот тогда-то в крымской политике и произошел крутой разворот от поддержки казачества к союзу с Польшей. Разворот, который в имперской историографии принято величать предательством. Вот тогда-то в Стокгольм и в Копенгаген и помчались крымские послы, стремясь помочь польскому соседу. Но, как уже упоминалось, их усилия были бесполезны, потому что воевать с русскими ни датчане, ни шведы не собирались. А шведы вдобавок еще и посоветовали хану вернуться к союзу с казаками, чего тот в интересах собственного государства, разумеется, делать не стал.
В истории украинской революции 17 века можно встретить такое событие, как заключение Бахчисарайского мира 1681 года. Следует ли из этого факта, что Бахчисарай в это время стал центром международной дипломатии? Кто и на каких условиях заключил этот мир, и почему именно в Бахчисарае, и что означал новый договор для самого ханства?
Этот мир был заключен между Османской империей и Московским царством. Сутью их мирного договора был раздел Украины на две части – русскую и османскую, и установление между этими частями границы по Днепру. Это на самом деле тяжелая и горькая страница в истории Украины, потому что если считать Бахчисарайский договор, так сказать, заключительным аккордом восстания украинских казаков против короля, или, как ряд историков называют эти события, украинской национальной революции, то вот чем эта революция завершилась. Разделом страны между двумя агрессивными империями. Причем сама страна при этом разделе самой себя никакого права голоса не имела. А вот что этот договор означал для Крыма? Ну, в 1654 году, когда Мехмед IV Герай ринулся на помощь Речи Посполитой, он, конечно, вовсе не имел целью обеспечить Польше полную победу над казаками и над Московией, потому что в интересах Крыма было лишь выровнять баланс, который его предшественник нарушил своей помощью казакам. Однако Польше так и не удалось восстановить прежний контроль над всей украинской территорией, и гетманская Украина, как хорошо известно, оказалась разделена на правобережье, где влияние Варшавы в определенной мере было восстановлено, и левобережье, которое перешло под контроль Москвы. При этом ни Польша, ни Московия не достигли безраздельной, исключительной власти в своих зонах влияния, ведь, как известно, казацкая Украина была весьма автономна в своих движениях, и потому на этой территории возник своего рода вакуум внешней власти. И это было очень выгодно для Крыма, потому что в данном случае Бахчисарай получал возможность заполнить этот вакуум собственным влиянием, а тем самым вбить длинный географический клин между своими северными соседями, получить на своих границах вассальное буферное государство и таким путем очень надежно обеспечить себя на будущее. Вот отсюда и взялись новые проекты взятия Украины под крымский контроль. И они были связаны, прежде всего, конечно, с именем гетмана Петра Дорошенка, который поначалу совершенно официально объявил о вхождении гетманской Украины под верховенство хана. Но вскоре здесь у Мехмеда IV Герая возникла проблема, очень похожая на ту, с которой в свое время столкнулся Ислям III Герай. Ведь Дорошенко, как и Хмельницкий до него, разумеется, вовсе не считал целью своей жизни навеки загнать Украину под прочный контроль крымских ханов. Его целью было достижение максимальной свободы для своей страны. И потому на определенном этапе он тоже начал умело играть на противоречиях хана и султана. Гетман отдалился от хана, стал проявлять демонстративную лояльность к Стамбулу и стал даже советовать падишаху, чтобы тот сместил Мехмеда IV Герая с престола. То есть становилось совершенно ясно, что гетман пытается войти в непосредственное подчинение Стамбулу для того, чтобы стать не вассалом хана, а равным ему по статусу подданным султана. Ему кое-что даже удалось, потому что султан стал в приказном порядке принуждать хана к помощи Дорошенко. И это очень не понравилось Мехмеду IV Гераю. Хан начал было искать себе среди казаков других новых протеже, и даже нашел таких, но они были не столь популярны, как Дорошенко, и... да и было уже поздно. Султан решил сместить Мехмеда IV Герая и заменить его ханом, который будет склонен строго следовать османскому политическому курсу, а не выстраивать свой собственный. Турция взялась за поддержку Дорошенко очень серьезно, и когда Польша попыталась выбить этого протурецкого гетмана с правобережной Украины, султан выступил на его защиту войной против Речи Посполитой. А крымским ханам в 1671 году Стамбул поставил Селима Герая. Это была выдающаяся персона в истории крымского ханства. Но в данном вопросе важно лишь то, что он был верным проводником султанских интересов. В итоге османы оттеснили польские войска и оккупировали Подолье, а гетманская Украина осталась под контролем османского вассала Дорошенко. То есть фактически правобережная Украина стала османской, и в Стамбуле стали строить планы, как бы распространить свое влияние далее, то есть и на левобережную Украину. Ну вот вторая половина 1670-х годов стала временем, когда Польша безуспешно пыталась отвоевать у турок правобережную Украину, а Московия столь же безуспешно отражала попытки османов захватить казацкую столицу Чигирин. Крым под правлением Селима I Герая весьма активно участвовал в этих событиях, но уже как сила лишь вспомогательная, второстепенная, проводящая не столько самостоятельный внешнеполитический курс, сколько обслуживающие интересы курса османского, и разве что ситуативно и изредка позволяя себе незначительное уклонение от него. В тех же самых интересах, то есть в османских интересах, выступал и Мурат Герай, который послужил посредником в мирных переговорах Стамбула и Москвы. И вот по итогам этих переговоров две империи поделили Украину по Днепру. Московии достался восточный, левый берег, а Турции западный, правый. А о Польше уже никто и не вспоминал, потому что с этих территорий она была надолго изгнана. Сначала усилиями казаков, а затем и турок. То есть, как можно видеть, Крыму так и не удалось создать зону собственного прочного влияния к северу от своих границ. И теперь там, на Днепре, на смену прежнему равновесию сил, действительно встала супердержава, чего столь и боялись крымские ханы. Правда, вопреки первоначальным опасениям, эта супердержава оказалась не одной из двух славянских, а турецкой. И хотя она не угрожала самому существованию крымского государства, ну, так как угрожал бы, например, гипотетический польско-московский союз, зато это несло иные проблемы, и уже далеко не гипотетические. Ведь укрепление османской власти на ближайших к Крыму территориях, которые крымские ханы издавна считали собственной сферой влияния, лишало Крым остатков его былой государственной самостоятельности. И даже сам Бахчисарайский мир был тому примером, ведь Крым в нем играл роль лишь посредника, а вовсе не участника, вовсе не договаривающейся стороны. И плоды этого сворачивания крымской независимости в полной мере проявились очень скоро. Ну, то есть, давая прямой ответ на ваш вопрос, стал ли Крым в 1681 году центром международной дипломатии, я могу твердо сказать, нет, не стал. А совсем наоборот, ввязавшись в водоворот украинских событий, Крымское ханство потеряло даже тот статус важного регионального центра влияния, которым оно обладало раньше. Потому что теперь вместо Крыма в регионе решение стал принимать Стамбул.
Это радио «Крым Реалий», «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громянко. Ни в коем случае не переключайтесь, услышимся через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалий»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалий»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалий». Крымчане имеют право знать.
И вновь на волнах самого крымского в мире радио «Крым Реалий» программа «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко и нашим гостем Алексеем Гайворонским. Алекса, давайте теперь перейдем от внешней политики к внутренней жизни Крымского ханства в ту эпоху. Каковы были ее главные тенденции? Что тревожило и что радовало правителей Крыма во второй половине 17 века? Какие внутриполитические процессы разворачивались в Крымском государстве и как складывались отношения ханской правящей династии с Стамбулом?
Основная тенденция этого времени – это, безусловно, усиление и окончательное закрепление османского влияния над Крымом. Но причины этого, думаю, я уже осветил достаточно подробно. Турция впервые в истории стала непосредственным игроком на украинской арене, и ей, конечно, требовалось обеспечить себе максимальный контроль над Крымом, чтобы герои были не просто партнерами, но верными слугами в отстаивании османских интересов. И наглядным примером в этом отношении является замена Мехмеда IV Герая на Адиля Герая в 1666 году. Ну вот Мехмед IV Герай, собирая по всей Европе антимосковскую коалицию, громко заявлял о крымском преемстве прав Золотой Орды. Он декларировал, что вернет Польшу Украину, а Крыму, Казань, Астрахань и даже Сибирь, хотя даже Менгли Герай в XVI веке не претендовал на Сибирь, потому что это была часть Синей Орды, а не Золотой. И вот эта великодержавная риторика, в которой величию османского падишаха просто не оставалось места, весьма раздражала Стамбул, как и намерение хана прибавить Крыму новое вассальное государство в лице гетманской Украины. Ведь это можно было расценить, что хан, мол, хочет самовольно присвоить себе на Гетманщине такие же исключительные привилегии и прерогативы, какими султан обладал в Молдове и в Валахии. Ну и в итоге гордого и самостоятельного хана Стамбул заменил на человека, чьи права на крымский престол были крайне сомнительны. Мехмед IV Герай отправился в изгнание, а ханом стал Адиль Герай. Это был представитель побочной, незаконной линии Крымской династии, которую остальные члены ханского рода традиционно игнорировали и презрительно называли чабанами, то есть пастухами. Понятно, что такой человек целиком и полностью зависел от султана, и потому дерзких великоордынских лозунгов своего предшественника больше не озвучивал. И возмущение по поводу перехода Дорошенко из крымского в турецкое подданство не высказывал. Но вскоре, правда, он смертельно разругался с высшей знатью Крыма. В стране начался бунт, и султан отправил Адиля Герая в отставку. Но затем османам удалось найти более удачную кандидатуру, которая устраивала практически всех – Селима I Герая. Это был хан, который мудро правил страной, заслужил уважение подданных. В то же самое время он верно служил султану и впоследствии еще трижды с перерывами занимал ханский престол, ну и вообще остался в истории как один из выдающихся правителей Крыма. Ну, впрочем, у него тоже имелись свои соперники, как, например, Мурат Герай, которого Стамбул посадил на крымский престол вместо Селима Герая в 1678 году. Ну, Мурат Герай запомнился тем, что провел необычную реформу, настоящую юридическую революцию. Дело в том, что в Крыму издавна применялась двойственная юридическая система. Ведущим компонентом крымского законодательства был общемусульманский шариат, а вспомогательным выступала система традиционных народных обычаев, которые в Крыму назывались адет. И вот Мурат Герай отличился от всех прочих правителей Крыма тем, что решил кодифицировать эти традиционные обычаи и возвести их в статус единственного свода законов страны. Для придания этому решению авторитета было объявлено, что новый свод законов тождественен знаменитому кодексу империи Чингисхана, так называемому Тюре. Ну, текста реального кодекса Чингисхана у хана, разумеется, не было, потому что едва ли этот кодекс вообще когда-либо существовал в виде структурированного текста. Но, тем не менее, в Крыму при Мураде-Герае такой свод был составлен. Хан образовал даже специальные судебные структуры, которые применяли в своих решениях исключительно кодекс Тюре, а обычная шариатская система утратила силу. Чтобы правильно понимать эту ситуацию, надо заметить, что судебная система в Крыму была, во-первых, построена на клерикальной структуре, а во-вторых, совершенно независима от хана. Ведь крымские судьи низшего ранга, кади, подчинялись высшим придворным судьям, кади-аскерам. Те отчитывались перед кефинским муфтием. Тот отвечал перед стамбульским шейхулислямом, а над шейхулислямом не было никого, кроме султана. И в свете этого становятся понятны мотивы хана в данной реформе. Мурад-Герай, будучи вполне лоялен султану во внешней политике, пытался вывести из-под влияния стамбульских клериков хотя бы внутренний суд в своей стране. Однако османские улемы мягко разъяснили ему, что подобное действие при желании вполне может быть квалифицировано как вероотступничество. И хан во избежание осложнений отменил свою реформу. То есть несмелые попытки ханов сохранить свою независимость хотя бы во внутренних делах мы видим и здесь. Ну, если продолжать этот перечень наиболее важных событий внутренней жизни Крыма 17 века, то, конечно, исключительно важной и заметной переменой стали серьезные демографические изменения в населении страны. Но дело в том, что в первой половине 17 века началась массовая иммиграция в Крымское ханство заволжских ногайцев. Это были бывшие жители Большой Ногайской Орды, которая лежала между Волгой и Эмбой. Большая Ногайская Орда была подчинена Москвой еще в середине 16 века и продолжала жить в своих степях, время от времени подвергаясь всяческим утеснениям со стороны царских воевод. Но когда из глубин Азии к ногайским кочевьям прикочевали многочисленные, крайне воинственные и резко враждебные ногайцам калмыки, то большая часть этих ногайских улусов двинулась на запад, ища спасения во владениях крымских ханов. Эта миграция продолжалась почти 100 лет, и в крымские владения переселилось не менее 150 000 людей. У заволжских ногайцев имелись отдаленные родичи в крымских степях в лице представителей многочисленного и уже давно живущего в Крыму рода Мансур, но это родство было лишь очень отдаленным, и пришельцы сильно отличались в этнографическом отношении от крымских степняков. Эти беженцы в полной мере были иностранцами, с иной политической культурой и даже с иной системой хозяйствования, ведь заволжские ногайцы были классическими кочевниками, тогда как крымские степняки уже давно в большинстве осели и имели куда более разнообразную экономику. На полуостров беженцев не пустили. Ханы расселили их в степной полосе своих материковых владений вдоль берега Черного моря. И стратегически это было, конечно, весьма выгодно в плане охраны крымских границ. Позже ханы создали там для ногайцев отдельные специальные управленческие структуры с ханскими наместниками, и в свое время мы еще коснемся темы этих кочевых орд в Северном Причерноморье. Ну вот, это, безусловно, далеко не все факты, которыми можно охарактеризовать внутриполитическую жизнь крымского государства в 17-м столетии, однако, думаю, они хотя бы отчасти отображают основные тенденции эпохи.
Ну и, наконец, традиционный вопрос, который мы подытоживаем каждое столетие и которым завершим нашу сегодняшнюю программу, это культурная жизнь Крыма той поры. Чем, не побоюсь этого слова, дышала крымско-татарская культура в 17 веке? И дошли ли до наших дней какие-нибудь памятники той эпохи на полуострове?
В сегодняшней нашей беседе, которая касалась главным образом бурных событий на внешнеполитической арене, мне, как видите, не раз доводилось озвучивать и тревожные тенденции, и всякие грустные события, и делать малоутешительные выводы. Ну, что поделать, таков уж был климат столетия, когда остатки средневекового уклада, в чем-то более понятного, более комфортного для Крыма, рушились, под натиском новой модерной эпохи. Но когда мы говорим о культуре тех времен, то тут куда больше поводов восхищаться, чем грустить. Ведь даже пресловутое усиление османского влияния, которое в политической жизни могло оборачиваться разными неприглядными сторонами, в сфере культуры имело совершенно иное значение. Значение благотворное и продуктивное. Ведь Крым, окончательно интегрировавшись в богатейший мир зрелой османской культуры, не только почерпнул там творческие силы и идеи для собственного культурного развития, но и сам внес довольно серьезный вклад в османское культурное наследие. Ведь не забудем, что 17 век – это эпоха расцвета ханской поэзии. Надо сказать, что это и в целом была эпоха расцвета высокой литературы в Крыму. От этого периода дошли имена многих книжных людей, писавших и учивших на полуострове. Законоведов, суфийских философов, различных прочих ученых. И, пожалуй, не меньше можно назвать также имен выходцев из Крыма, которые прославились за пределами полуострова в разных уголках Османской империи. Но вот именно ханская поэзия является, пожалуй, наиболее яркой частью этого наследия. В 17 столетии в Крыму широко славились поэты Газаи, Ремзи, Резми, Кемиль и ряд других. Газаи, например, так тут и вовсе был не только поэтом, но и композитором, и его произведения для тамбура являются признанной классикой музыки османского периода, а стихи его в свое время переводил даже Иван Франко. Все эти псевдонимы ничего не говорили бы нам, если бы реальные имена их носителей не были, так сказать, вписаны в скрижали истории. Ведь Газаи – это на самом деле Гази второй герой. Резми – это Бахадыр первый герой. По псевдо Кемиль и Хани выступал никто иной, как Мехмед четвертый герой. А Ремзи – это псевдоним Селима первого героя. И вот все это созвездие венценосных поэтов дал 17 век. Ну и что касается архитектурных памятников той поры, то некоторые из них и до сих пор еще можно видеть в Крыму. Это, например, мечеть Муфти Джами Феодосии Кефе, напоминающая нам об эпохе османского присутствия на полуострове. Эта мечеть была построена в первой половине 17 века при резиденции кефинского муфтия, то есть верховного мусульманского религиозного авторитета на полуострове, суду которого в исключительных случаях подлежали даже сами ханы. Ну, вспомните, когда я рассказывал о Мураде Герае, я уже говорил, что муфтий подчинялся султану, а хан над ним власти не имел. Но, пожалуй, еще более красноречивыми иллюстрациями к своей эпохе являются два других памятника 17-го столетия, а именно крепость Арабат на Азовском побережье Крыма и караван-сарай под названием Ташхан в городе Карасу-Базар, нынешнем Белогорске. И крепость, и караван-сарай были основаны ранее 17 века, они существовали уже давно, но именно в рассматриваемый нами период они были капитально перестроены и обрели совершенно новый вид, и это пояснялось политической ситуацией того времени. Дело в том, что малозаселенный Азовский берег Крыма в первой половине 17 века стал излюбленным местом десанта донских казаков. Но поскольку этот берег был достаточно пустынен, то отрядам донцов порой удавалось незаметно высадиться там со своих лодок и тихо прокрасться вглубь полуострова. Иногда они заходили довольно далеко, до самого Карасу-Базара и Старого Крыма. А надо заметить, что первый из этих городов был крупным экономическим центром страны, центром торговли. Там находились богатые рынки и до десятка постоялых дворов, доверху набитых всяким добром, которое свозили туда приезжие торговцы. И вот донским казакам порой удавалось застигнуть городскую стражу врасплох, напасть на Карасу-Базар ночью и, разграбив его рынки, вернуться с добычей к морю, а затем уплыть обратно на Дон. Вот для борьбы с этим явлением Мехмед IV Герай в середине 17 века и перестроил заново Арабатскую крепость. Он значительно укрепил и увеличил ее, а также снарядил тяжелыми пушками, чтобы крепость могла обстреливать приближающиеся с моря казацкие флотилии. А одновременно с этим ханский визирь Сефер-Хази-ага перестроил и главный постоялый двор Карасу-базара, превратив его в подобие настоящей крепости с башнями, с железными воротами, чтобы грабителям не так-то легко было проникнуть внутрь и завладеть ценностями. Впоследствии Рабатская крепость была еще раз капитально перестроена. Это случилось в самом начале 18 века, и она приобрела совершенно новый облик. А от караван-сарая в Карасу-базаре до наших дней остался лишь 5-метровый осколок стены в городском парке Белогорска. Но, тем не менее, эти два памятника, история которых тесно связана между собою, являются очень красноречивыми свидетельствами эпохи, когда Крыму вновь довелось ощутить угрозу натиска внешних сил.
Что ж, Алекса, мы будем завершать нашу сегодняшнюю программу, но еще нет цикла разговоров о Крымском ханстве. Спасибо вам за то, что согласились с нами побеседовать. Спасибо слушателям, что были с нами. Это «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко на самом крымском в мире радио «Крым Реалий». Услышимся ровно через неделю.